Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Египте в результате теракта на курорте Дахаб погибли 23 человека. В Тульской области объявили голодовку чернобыльцы. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку. В Египте в результате серии терактов погибли 23 человека, более 60 получили ранения. Подробности в репортаже нашего корреспондента Александра Соболева.
В понедельник вечером в египетском городе Дахабе на Синайском полуострове прогремели 3 взрыва. Самодельные бомбы с часовыми механизмами или радиоуправляемыми взрывателями были заложены в кафетерии, рестораны и супермаркете. По официальным данным, при взрывах погибли 23 и ранены 62 человека, в основном египтяне. Среди погибших немецкий мальчик и российский турист. Дахаб стал 4-м по счету синайским курортом, где за последние 2 года были организованы взрывы. В октябре 2004 года была взорвана гостиница «Хилтон» в Табе и 2 кемпинга в Нуэйбе. В июле прошлого года террористы-смертники подорвали в Шарм-эш-Шейхе 2 заминированные машины и сумку со взрывным устройством. Эти теракты были организованы подпольной вооруженной группировкой, состоявшей в основном из синайских бедуинов. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
Международное сообщество решительно осудило теракты. Официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил.
Мы решительно осуждаем террористические акты, которые произошли вчера в Египте. Мы также выражаем соболезнования всем погибшим и солидаризируемся с людьми, которые пострадали в ходе этих террористических актов. Российские загранучреждения в Египте предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы оказать помощь российским гражданам, которые оказались в зоне террористических актов.
Говорил представитель российского внешнеполитического ведомства. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. К чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. Каждый ликвидатор недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. На днях голодовку объявили и чернобыльцы Санкт-Петербурга. В России с начала года произошло, по данным правозащитников, более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. Как сообщила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, чаще всего нападения на почве национальной вражды совершаются в Москве и Петербурге. По данным директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, в России насчитывается до 50 тысяч скинхедов.
Радио «Свобода». Новости.
В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице страны Катманду. Объявлено, что это манифестация победы. Вчера король Гьянендра после 3 недель бурных протестов пообещал возобновить работу парламента. Говорит генеральный секретарь движения «Непальский конгресс» Рам Чандра Паудал.
Права жителей Непала восстановлены, и теперь народ может самостоятельно решать свою судьбу.
Это был руководитель одного из непальских оппозиционных движений. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с маоистскими повстанцами. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. Только за вчерашний день в Багдаде при взрывах заминированных автомобилей погибли 8 человек, около 80 были ранены. В иракской столице обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Власти возлагают вину за похищение и убийство на боевиков Абу Мусаба аз-Заркауи. В Бишкеке состоялась презентация книги Бермет Акаевой, дочери бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Опубликованная в Москве книга под названием «Цветы зла» посвящена мартовской революции прошлого года, которую Акаева назвала антигосударственным переворотом. Выступая на презентации, Акаева также сообщила подробности своего задержания в понедельник.
Нас пригласили в СНБ и доставили под конвоем сотрудники СНБ, но у самой службы национальной безопасности вопросов ко мне не было. Вот были приглашены сотрудники прокуратуры, 3 следователя прокуратуры, начальник следственного управления прокуратуры. И вот, собственно говоря, вот прокуратура в стенах СНБ как раз и задавала вопросы. Задавали вопросы по всем практически уголовным делам, касающимся моего отца, либо нашей семьи.
Сказала Бермет Акаева, добавив, что отказалась отвечать на вопросы, поскольку имеет право не свидетельствовать против близких родственников. Курс евро по отношению к доллару сегодня достиг рекордного уровня за последние 7 месяцев. На валютных торгах в Лондоне за 1 евро давали более 1 доллара 24 центов. Новый подъем курса европейской валюты отмечен после публикации экспертного доклада, отмечающего укрепление экономики Германии, крупнейшей из стран, входящих в зону евро. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Голосование состоялось сегодня на внеочередной конференции Федерации. Третьяк был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост после ухода в отставку прежнего президента Александра Стеблина. В заключение выпуска еще раз напомним о темах основных новостей к этому часу. В Египте в результате серии взрывов на курорте Дахаб погибли 23 человека, 62 получили ранения. В Тульской области объявили голодовку чернобыльцы. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мировое сообщество резко осуждает теракты на египетском курорте Дахаб. В Киеве вспоминают погибших в результате Чернобыльской катастрофы. Жизнь и смерть испанских разбойников с большой дороги. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Очередной теракт на египетском курорте пришелся на очередное же обострение ситуации на Ближнем Востоке. Взрывы в Дахабе прогремели в тот самый день, когда средства массовой информации всего мира обсуждали очередное обращение Усамы бин Ладена. А в соседнем с Египтом секторе Газа происходили столкновения между соперничающими палестинскими группировками. Теракт в Дахабе еще раз доказал, что исламские экстремисты по-прежнему пытаются воздействовать как на мировое общественное мнение, так и на политику светских властей самого Египта. Над этой темой сегодня работал Кирилл Кобрин.
Взрывы в египетском курортном городе Дахаб прогремели в понедельник вечером в местах скопления людей, в кафе и супермаркете. Погибли 23 человека, ранены более 60. Среди жертв подавляющее большинство местных жителей. Убиты также 3 иностранца, один из них российский гражданин. Вот как описывают произошедшие очевидцы, говорит немецкий доктор, оказавшийся рядом с эпицентром одного из взрывов.
Вечером около 7 часов произошло 3 взрыва, один за другим. Я сидел в интернет-кафе и, как только вышел на улицу, услышал взрывы. Все начали кричать.
А вот что видел и слышал российский турист.
Спал в номере, когда были взрывы, я выглянул в окно. Здесь паника, народ в шоке, крики. Первые действия, будем так говорить, это все дело с местными жителями, выносили тела.
О тех российских гражданах, которые пострадали в Дахабе, говорит сотрудник Генконсульства России в Каире.
Пока мы не можем какую-то дополнительную информацию дать, потому что мы сейчас уточняем все данные. Сейчас по предварительным данным, полученным от египетских правоохранительных органов и туристических компаний, значит, есть один погибший, росгражданин Леонид Титаренко предварительно, ну, еще уточняются тоже данные, но, по крайней мере, есть одна фамилия. Мы на связи с нашими с почетными консулами по округам и Шарм-эль-Шейх, и по всем. То есть сейчас работают люди через туристические компании, через больницы. То есть задействованы все каналы, которые только можно. То есть все на связи, ждем информацию, постоянно перепроверяем, потому что тела людей, которые находились, можно сказать, непосредственно непосредственно вот в эпицентре взрыва, не просто, в принципе, там без документов. Есть иностранцы среди них, там несколько человек.
Сказал сотрудник Генконсульства России в Каире. Египетские курорты и исторические памятники уже не в первый раз становятся целью экстремистов. За последние 10 лет в стране совершено 6 терактов против отдыхающих здесь иностранцев. Президент США Джордж Буш, выступая вчера в штате Невада, осудил теракты на египетском курорте.
Произошли взрывы в Египте. Я решительно осуждаю убийство. Это преступление против невинных людей. Соединенные Штаты передают соболезнования семьям погибших. Мы думаем и молимся о тех, кто был ранен.
Сказал президент США Джордж Буш. Особенно пристально следят за расследованием теракта в Дахабе в соседнем Израиле. Не в последнюю очередь потому, что на этот курорт приезжает множество молодых израильских туристов. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
По сообщению израильского посла в Египте Шалома Коэна, никто из израильтян в Дахабе не погиб. Ранее 10-й канал израильского телевидения сообщал, что среди пострадавших есть 3 гражданина Израиля, которых везут в израильские больницы. Однако Шалом Коэн заявил, что ему ничего не известно о раненых израильтянах. По сообщению МИД, на момент теракта на Синайском полуострове находилось более 1700 граждан Израиля. Сразу после взрыва Израиль предложил правительству Египта помощь своих медиков и спасателей, однако предложение было отклонено. В связи с событиями, ближайшая к Дахабу эйлатская больница Йосефталь подготовилась к возможному приему раненых. В районе границы дежурили бригады скорой помощи. Это опасность для всего свободного мира, для западных государств и для всех стран, которые не идут на компромисс с террористами и говорят, что террор есть террор, а не что-либо иное. Так отреагировал на весть о взрывах в Дахабе уходящий с поста министра обороны Шауль Муфас. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В отличие от недавнего теракта в Тель-Авиве, взрывы в Дахабе осудило и руководство палестинской группировки «Хамас», которая сформировала новое правительство автономии. Представитель палестинского кабинета Гази Хамад заявил на пресс-конференции в Газе.
Палестинское правительство осуждает такие преступления, в результате которых погибают египетские граждане и туристы. Мы отвергаем эти преступления и все то, что может нанести ущерб национальной безопасности наших братьев-египтян.
А вот что сказал представитель группировки «Хамас» Абу Зухри.
Мы следим за ситуацией, возникшей после взрыва на Синае. Мы еще раз подтверждаем, что методы нашего движения исключают, вне зависимости от наших целей, убийство невинных людей.
Это был представитель группировки «Хамас». Экстремисты, устраивающие теракты в Египте, надеются нанести удар по главной статье экономики страны – туризму. Они рассчитывают, что граждане западных стран из-за опасений за свою безопасность перестанут посещать Египет. Но не все поддаются этому страху, говорит австралийская туристка.
Эти несчастья случаются во всем мире. Произошло оно и здесь. Но Дахаб остается прекрасным местом, где живут прекрасные люди. Мне очень грустно, что все это случилось именно здесь.
Российские туристические компании также не намерены менять свою политику в отношении Египта. Представители российского турбизнеса почти уверены, что желающих отдохнуть на египетских курортах не будет меньше. Наш корреспондент Юрий Багров побеседовал с Ириной Тюриной, пресс-секретарем Российского союза туриндустрии.
Как после вчерашних взрывов в Египте изменится туристическое направление в эту страну?
Думаю, что никак не изменится. Как показали предыдущие теракты в Египте в октябре 2004 года в Табе и прошлым летом в Шарм-эль-Шейхе, практически поток на этом направлении не изменился, что характерно, и даже цены отелей не снизились.
Это третий громкий теракт в Египте, когда гибнут в том числе и туристы. Как вы оцениваете ситуацию с туристическим бизнесом? Прогнозы на ближайшее время?
Вы знаете, ведь это не случайно теракты, террористы переносят свои удары на туристические центры, потому что это, как правило, международный скандал, потому что там отдыхают люди из разных стран. И понятно, что они ставят перед собой цель наделать как можно больше шума. Кроме того, не исключаем, что, ну вот поскольку был теракт в Табе, и этот курорт тоже находится достаточно близко к Израилю, может быть, это еще и вот такое вот попытка устрашения. К сожалению, нельзя сейчас твердо утверждать, что теракты из туристических зон куда-то уйдут. Вполне возможно, что они могут продолжаться.
Намерены ли туристические фирмы, работающие в России, перепрофилировать направление на другие регионы Европы, Азии или Африки?
Вы знаете, это очень сложно сделать, потому что и Турция, и Египет, они занимают традиционно первые строчки в рейтингах выезда россиян, потому что это наиболее доступный продукт для россиян, близкий, ориентированный на российский рынок во многом. Поэтому рынок есть рынок, если будет спрос на эти направления, то, соответственно, туроператоры будут их продавать. Разумеется, если Министерство иностранных дел или Федеральное агентство по туризму выпустят какие-то рекомендации, утверждая, что эти направления неблагоприятны для туризма, тогда, конечно, ситуация может измениться. Но, насколько я понимаю, таких рекомендаций нет.
Наш корреспондент Юрий Багров беседовал с пресс-секретарем Российского союза туриндустрии Ириной Тюриной. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Среди погибших 3 иностранца, в их числе россиянин. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленной в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими. Убиты 2 контрактников. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку после того, как вчера король Гьенендра пообещал возобновить работу парламента. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе некоторых тем: национальная вражда в Российской Федерации, от Советского Союза к России, какова динамика развития межэтнических отношений, испугает ли теракт на египетском курорте российских туристов, и через 20 лет после аварии в Чернобыле, почему до сих пор растет число пострадавших, специальный репортаж «Свободы». Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Добрый день, Александр. Ядерная программа Ирана остается в центре внимания европейских газет. Иран, который стремится создать ядерную бомбу, пишет итальянская Carriere della Sera, ставит мировое сообщество перед неразрешимой дилеммой. Невозможно не обращать внимания на перспективу распространения ядерного оружия после обретения Ираном атомной бомбы и опасности, которая может угрожать Израилю. Но есть и другая сторона медали. Если по Ирану будет нанесен удар, то Тегеран может использовать шиитское меньшинство для дестабилизации Саудовской Аравии, совершения терактов, а также подлить масло в огонь иракской войны. Может накалить ситуацию в исламском мире, чтобы создать трудности для умеренных арабских режимов и спровоцировать панику на мировых нефтяных рынках, что приведет к росту цен за баррель до уровня недопустимого, недоступного для многих стран. Кроме того, неизвестно, каким будет исход предполагаемой военной операции против Ирана, пишет итальянская газета. А британская «Гардиан» рядом со статьей о ядерной программе Ирана, портретом президента Ахмадинеджада и цитатой из заявления израильского правительства о том, что Иран представляет самую значительную угрозу евреям со времен Холокоста, публикует репортаж из Тегерана с необычным сюжетом. Впервые со времени Исламской революции 79 года по распоряжению президента Ахмадинеджада иранским женщинам разрешено посещать футбольные матчи. Присутствие женщин и семей в публичных местах поощряет целомудрие, так мотивировал свои решения Ахмадинеджад. Проблемы с женщинами-болельщицами постоянно возникают в Иране, пишет Гардиан. Полиция задерживает их, они пытаются пробраться на трибуны в мужской одежде или просочиться вместе с фанатами иностранных команд. В марте службы безопасности задержали десятки женщин, которые купили билеты на футбольный стадион «Азади» в Тегеране, рассказывает британская газета.
Дмитрий, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы, связанные по тематике с Россией или странами СНГ?
Да, Александр. Французское «Фигаро» публикует репортаж из Воронежа, где на митинге у областной администрации выступил Гарри Каспаров. На площади Ленина собралось около 5000 человек. Сопровождение Каспарова рассекает толпу, чтобы пропустить его к трибуне, где местные коммунисты призывают к отставке губернатора, генерала ФСБ, посаженного на это место Кремлем. Стоя перед толпой, размахивая размахивающий красными знаменами, Каспаров говорит, что по всей России он видел ту же деградацию, когда, тогда как Москва жиреет и обрастает миллиардерами. Он обрушивается на путинский режим, который имеет нефтяной стабилизационный фонд в 200 миллиардов долларов, но утверждает, что не может вкладывать деньги в регионы, так как их украдут. Каспаров призывает государство возместить россиянам то, что было отнято у них в 90-е годы, а не инвестировать миллиарды долларов на Западе. Свою речь на площади Ленина Каспаров заканчивает как триумфатор. Когда он кричит «Я не хочу жить в путинской России», ему устраивают овацию. Он сходит с трибуны, и толпа бросается к нему за автографами. «Да здравствует наш советский герой», — говорят люди. «Он всего добился своим умом, не то что воры, которые нами правят», — рассказывает газета «Фигаро» в статье, озаглавленной «Каспаров хочет поставить королю Путину шах и мат».
Дмитрий, у нас осталось еще немного времени. Я знаю, что вы всегда находите в завершении обзора действительно интересные темы, не связанные с политикой. Вот что вы сегодня приготовили?
Многие европейские газеты публикуют сегодня сообщение о радикальной акции протеста, предпринятой баронессой Кармен Тиссен-Барнемисса, которая объявила, что прикует себя к дереву возле знаменитого музея, в котором выставлены коллекции произведений искусства, собранных самой баронессой и ее покойным супругом, бароном Хайнцем Хайнрихом фон Тиссен-Барнемисса. Баронесса недовольна планами модернизации центра Мадрида, который предполагает вырубку сотен деревьев на аллее, ведущей к музею. «Я прикую себя к дереву и найду других любителей природы, которые тоже прикуют себя к этим прекрасным деревьям. Я обеспечу всем питание, мы будем стоять до последнего и посмотрим, кто кого», — пообещала баронесса в интервью испанской газете «Эль Паис».
Ну что ж, будем следить за развитием драматической ситуации. Спасибо, Дмитрий. Я напомню, с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит очередной специальный репортаж на тему 20-й годовщины Чернобыльской катастрофы. В Киеве сейчас проходит международная конференция, посвященная проблемам ликвидации последствий аварии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В международной конференции, которая завершит свою работу 26 апреля, принимают участие представители ООН, МАГАТЭ и Всемирной организации здравоохранения. Свои пикеты перед зданием, где проходит конференция, выставили десятки активистов партии «Зеленых». Они протестуют против строительства на Украине хранилищ для ядерных отходов и требуют от правительства отказаться от планов развития атомной энергетики. Впрочем, президент Виктор Ющенко считает, что украинская энергетика не имеет альтернативы. Выступая на открытии форума, глава государства напомнил о данных мировым сообществам финансовых обещаниях Украине.
Хоть минуло 20 лет, а весь мир...
Хотя прошло 20 лет, но мир продолжает балансировать на лезвии бритвы в процессе ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Украина выполняет свои обязательства по обеспечению ядерной безопасности. В то же время мы призываем всех участников Оттавского меморандума выполнить положение этого документа о компенсации Украине расходов, связанных с закрытием Чернобыльской атомной станции. Принятое в конце 2000 года решение о закрытии последнего блока ЧАЭС сегодня многие в Киеве называют политическим и неоправданным. На станции продолжают работать сотни специалистов, которые следят за объектом укрытия. Эта конструкция, скрывающая около 200 тонн ядерного топлива с разрушенного реактора, была построена сразу после аварии. Для гарантирования безопасности необходимо возвести новый саркофаг. Его стоимость составит 1 миллиард и 200 миллионов долларов. Украиной и более чем 20 странами-донорами собрана пока не вся требуемая сумма. На международной Чернобыльской конференции президент Ющенко призвал активизировать усилия по сбору этих средств. Еще один альтернативный форум «Чернобыль плюс 20. Напоминание на будущее» проходит в Киеве под эгидой ряда экологических организаций Германии, Украины и США. Участница конференции, депутат Европарламента Ребекка Хармс, раскритиковала результаты последнего исследования Международного агентства по атомной энергетике. По мнению Хармс, в докладе значительно занижены цифры относительно жертв Чернобыльской катастрофы. МАГАТЭ считает, что из 600 тысяч ликвидаторов аварии эвакуированных и нынешних жителей загрязненных территорий, в ближайшие годы может погибнуть лишь около 4000 человек. Независимые же ученые, на которых ссылаются экологи, говорят о других цифрах. По их данным, из-за Чернобыльской аварии от различных онкологических заболеваний могут умереть десятки тысяч человек. Причем не только на Украине, в Белоруссии и России, но и в странах Западной Европы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Свердловской области власти намерены проверить все организации, которые занимаются избавлением от наркотической зависимости. Чиновники и милиция заявляют о том, что на Урале слишком много фондов и центров по борьбе с наркоманией, однако реально они этим не занимаются. По данным врачей, только за первые три месяца этого года в городе зарегистрированы 78 смертей от передозировки наркотиков. Такого не было даже на пике распространения наркомании в 1999 году. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канахина.
Общероссийская ассоциация «Европейские города против наркотиков» подвела итоги пятилетней работы в России и обсудила планы на будущее. Среди городов-участников был и Екатеринбург. О ситуации в Екатеринбурге корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Ассоциация «Европейские города против наркотиков» выступает против любой легализации наркотических веществ. От раздачи одноразовых шприцев до открытия специальных комнат, где наркоманы могут сделать себе укол без риска получить при этом ВИЧ. Из-за этой категоричности такие города, как Берлин и Лондон, покинули организацию. Теперь ассоциация растет за счет России. В Екатеринбурге еще пару лет назад действовали пункты обмена шприцев. Врач-эпидемиолог городского центра СПИД Людмила Балуева считает их работу успешной. Клиенты пунктов заражались гепатитом или ВИЧ-инфекцией в 2,5 раза реже.
Это вот как круги на воде. Если бы в то время программа снижения вреда работала бы широко, я думаю, такого количества ВИЧ-инфицированных не было бы ни в коем случае.
Сейчас пунктов в Екатеринбурге нет, зато есть усиление контроля за студенческой средой. Учащиеся Горного университета в обязательном порядке проходят тестирование на особом аппарате, который определяет, принимал ли когда-нибудь студент наркотики. Если тест оказывается положительным, учащегося направляют на лечение, комментирует пресс-секретарь вуза Валентина Карпович.
Лучше обследовать 10 тысяч ради того, чтобы вы ведь 100 попробовавших, ради того, чтобы остальные поняли, что и для них не безнаказанно пройдет эта мода на что-нибудь попробовать.
400 килограммов марихуаны нашли в прицепе с тоннами репчатого лука. Более 50 килограммов героина нашли в мешках из-под сахара у иностранца на съемной квартире в Екатеринбурге. Это только пара новостей последних нескольких дней. Сотрудник Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Олег Ерохин советует помнить о том, что не попадает в новости.
Взять статистику даже хотя бы по количеству изъятых. То, что, допустим, ФСКН дает данные, что вот изъяли там 200 килограмм, тут 100 килограмм изъяли, а сколько прошло?
По общему мнению разных борцов с наркотиками, Екатеринбургу сегодня приходится решать проблемы, заложенные несколько лет назад. Возраст наркоманов стал больше, но они стали чаще умирать, как правило, 25 лет. Возможно, в Екатеринбурге скоро придется создавать хосписы для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Как правило, родным и близким они не нужны. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости екатеринбургской студии Радио Свобода, ответственный секретарь межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Свердловской области Илья Буткевич. Илья Эдуардович, почему комиссия межведомственная решила проверить организации, которые занимаются лечением и профилактикой наркомании? Хотелось бы узнать, что послужило поводом для этого.
Этим вообще пора давно было заняться, потому что у нас в Свердловской области на сегодняшний день действует, по данным госнаркоконтроля, порядка 11 реабилитационных центров. Но больной наркомании – это лицо, которому по результатам медицинского свидетельства поставлен диагноз наркоман. И осуществлять реабилитацию должны в первую очередь специалисты. Не везде такие специалисты есть.
Что еще? Какие есть претензии?
Пока не проведен анализ, нет и особых претензий-то, и мы выявим и разработаем критерии оценки. В первую очередь должно быть, конечно, чтобы больному наркомании и желающему излечиться от этого зла, чтобы соблюдались все его права. Там, где я был, в одном из центров, расположенных на территории Свердловской области, я увидел, ну, бараки 1937 года.
Ужесточение контроля к негосударственным структурам. Это с одной стороны, но что-то государство должно предложить взамен.
Еще раз хочу сказать, что речь идет не об ужесточении контроля, как вы говорите. Речь идет о нормальном взаимодействии, о межведомственном взаимодействии. Получается так, что работает общественная организация, занимается вроде бы благим и хорошим делом, но никто не знает об ее существовании.
Будет ли интересовать межведомственную комиссию вопрос финансового хозяйства хозяйственной деятельности этих фондов?
Безусловно. Мы предусматриваем в программе гранты, которые бы могли выигрывать организации, качественно занимающиеся профилактикой наркозависимости, и получать те же бюджетные средства.
Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина беседовала с Ильей Буткевичем, руководителем Свердловской областной межведомственной комиссии по борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Резунков. Гость студии в Петербурге – лауреат Нобелевской премии, ученый Жорес Алферов. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев. Я напоминаю, вы слушаете «Время Свободы», и в ближайшие полчаса вас ждут новости науки, рассказ о фестивале «Бенуа де ла Данс» на сцене Большого театра в Москве, рубрика «Русский политический интернет» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Но пока в Москве 16:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Среди погибших три иностранца, в их числе россиянин. Бомбы взорвались в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы протестуют против того, что к ним не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими. Убиты двое контрактников. В Камчатской области созданы мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Из пострадавших от землетрясения районов вывезены более 700 человек. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. Однако в столице страны Катманду пройдет массовая демонстрация, которую оппозиционеры уже назвали «манифестацией победы». Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами. Курс единой европейской валюты достиг по отношению к доллару самой высокой отметки за последние 7 месяцев – более 1 доллара и 24 центов за 1 евро. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 25 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
В 23-м году Чечня была включена в состав Советской России на правах автономии. В связи с этим Климент Ворошилов поделился в письме Сталину своими соображениями. Радио «Свобода», 25 апреля 2000 года.
Дорогой Иосиф Виссарионович, поздравляю тебя еще с одной автономией. 15.01.23 года в ауле Урус-Мартан, что в 24 верстах от города Грозного, на съезде представителей аулов, 5 человек от аула, при торжественной обстановке провозглашена автономия Чеченской области. Из Ростова выезжали Микоян, Буденный, Левандовский и я. Впечатление. Чеченцы, как и все другие горцы, не хуже и не лучше. Мул, шейхов, святых и прочей чертовщины, пожалуй, больше, чем у других, например, у карачаевцев и даже кабардинцев. Фанатизм, темнота и невежество отменные. Владычество мул и шейхов неограниченное и безраздельное. Иначе не может быть. Патриархально-родовые отношения, отсутствие грамотности и другие явления исторического и экономического порядка определили эти отношения. Само собой понятно, что муллы и святые пользуются своим положением со всем присущим им искусством восточных дипломатов и политиков. Нашего влияния не на грош. Ошибочно думать, что чеченцы по своей темноте не знают, что из себя представляет советская власть, ее влияние на международную политику и прочее. Все это мулы, а они и есть пока Чечня, знают преотлично. Недавно возвратившийся из Москвы чеченский главмула Шамсидин Гаджи Аттал-Хаджиев сообщил в нашем присутствии съезду, что советская власть – великая сила, и что она стоит за раскрепощение народов Востока, что советская власть не является врагом и гонителем правоверных и их религий, что он сам, Алтахаджиев, ездивший 7 раз в Мекку, молился в Москве не хуже, чем в самой Мекке. Когда он говорил, я думал, большие мы дураки, что мало возим этих самых мул в Москву, где они себя чувствуют так же, как в Мекке. Убедился воочию, что наши велеречивые и многомудрые коммунисты, до сих пор работавшие в горреспублике, мало чему научились сами и научили других. Можно утверждать, что до сих пор, пока мы не создадим в Чечне кадры дельных и преданных делу партии большевиков, нам не на кого будет опереться и придется тем или иным путем использовать мул и прочих господ. Возможно ли это? Вполне. Заканчиваю. Будь здоров. Твой Климент Ворошилов.
Письмо Ворошилова Сталину 23-го года. Радио «Свобода». 25 апреля 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Британские ученые опубликовали исследование, в котором утверждается, что под ледяным панцирем Антарктиды есть не только озера, но и реки. Ученые проанализировали спутниковые снимки Восточной Антарктиды, выполненные с высоким разрешением. На снимках зарегистрированы характерные опускания ледяной поверхности. Сегодня на ледяном континенте зарегистрировано около 150 подледных озер. До сих пор считалось, что озера не связаны друг с другом. Если озера связаны подледными реками, глубокое бурение становится еще более опасным. Скважина, которая дойдет до одного подледного озера, может нанести непоправимый вред всей подледной экосистеме Антарктиды. На первых этапах развития Марса климат на планете был достаточно теплым и влажным для развития жизни. К такому выводу пришла международная команда ученых, которым удалось составить подробную минералогическую историю Красной планеты. Исследования основаны на наблюдениях спутника Марс-Экспресс. Геолог университета Брауна Джон Мастарт сказал, примерно 3,5 миллиарда лет назад Марс стал настолько сухим и богатым кислотами, что там не осталось места для любых форм жизни, даже для микробов. Если какие-либо живые организмы и были когда-то на Марсе, то искать их останки следует в районах марсианских глиноземов. Эти минералы образуются при большом количестве воды. Последние 3 миллиарда лет на поверхности Марса глиноземы уже не образуются. Здесь доминируют различные окислы железа, то есть красным цветом планета обязана обыкновенной ржавчине. Французские исследователи предложили гипотезу, которая объясняет, почему самки императорских пингвинов похищают чужих детенышей. Это происходит с теми самками, которые только что потеряли собственных детенышей. Биолог французского национального центра научных исследований Оливер Честел говорит, что украденный детеныш перестает интересовать похитительницу максимум через неделю. После этого самка пингвина бросает украденного пингвиненка на верную смерть. Детеныш умирает от холода или становится добычей хищника. Мотивы этого поведения остаются до сих пор непонятными для ученых. Французские биологи утверждают, что они обнаружили гормон, который подталкивает самку императорского пингвина к похищению чужого детеныша. Когда гормональный фон приходит в норму, самка бросает похищенного пингвиненка.
Это были новости науки, которые подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы».
Сегодня и завтра на новой сцене Большого театра в Москве состоится фестиваль «Бенуа де ла Данс». 25-го – награждение лауреатов одноименной премии, а 26-го – гала-концерт лауреатов прошлых лет. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Каждый год Юрий Григорович собирает жюри, состав постоянно меняется, но все судьи – большие балетные имена. Каждый из восьми называет своего кандидата на премию, по одному в разных номинациях. На основании просмотренных видеокассет выносится вердикт и становится известен шорт-лист. А лауреатов называют уже во время концерта, в котором и участвуют номинанты. Приз «Бенуа де ла Данс» – это статуэтка, работа правнука Александра Бенуа Игоря Устинова. Он не имеет материального содержания, но это не мешает именитым танцорам съезжаться в Москву в апреле месяце. В этот раз в списке возможных лауреатов по преимуществу танцоры из балета «Цинциннати», молодые артисты Мариинского театра и исполнители из Южной Кореи. Широкой публике они неизвестны. К тому же, по непонятным причинам, Мариинка не отпустила своих танцоров в Москву. Значит, Леонид Сарафанов, Екатерина Кандаурова и Ольга Есина на сцене не появятся. 26-го в гала-концерте на сцену выйдут премьеры Большого театра Светланы Захарова и Николая Цискоридзе, солисты Американского балетного театра и Нью-Йорк-Сити Бейли Джулия Кент и Дамиан Венцель, Лорена Фейхо и Карлос Малина из Бостона, Сюджин Кан и Роберт Тюсли из Штутгарта, а также любимцы московской публики Алина Кожакару и Йохан Коборг. Я попросила члена жюри Ирека Мухамедова ответить на мой вопрос.
Члены жюри должны быть гибкими, с одной стороны дипломатичными, с другой стороны сильными. Если большинство членов жюри говорит за то, что тот или иной танцовщик должен получить первое место, это же не отнимается кусок моего личного сердца от меня.
Да, но он же ваш кандидат, значит, он ваш фаворит.
Если действительно я считаю, что исполнение прошло на высоком уровне, то, конечно, я буду стоять.
Вот последние годы я вижу довольно много танцовщиков, ну, о которых можно с некоторыми оговорками сказать, что они виртуозы. Но при этом отличить одного из них от другого, другого из них практически не представляется возможным. Каковы вот ваши критерии?
Балет – это же самая высокая ступень танцевального искусства. Исполнение – это не только включает в себя движение и правильное исполнение, это включает в себя душевное исполнение as well. Одухотворенное исполнение, понятие того, что происходит на сцене, понятие своей роли, умение жить той ролью на сцене – это главное. Это, скажем, 90%, наверное, балета, а остальное 10% – это исполнение техническое.
Так отвечал Ирек Мухамедов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Углеводородная бомба. Обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин пишет о неожиданной проблеме, с которой столкнулся «Газпром», пытаясь всеми силами расширить свое влияние в Европе.
Похоже, кавалерийский наскок «Газпрома» на европейские рынки успехом не увенчается, а увенчается чудовищным скандалом. Беда пришла, откуда не ждали. Правительство США инициировало расследование с целью выяснить происхождение компании «Росукрэнерго», той самой, что с Нового года является эксклюзивным поставщиком российского и туркменского газа на Украину. Министерство юстиции США желает понять, что за физические лица, в финансовых кругах их именуют «бенефициарами», являются реальными владельцами этого новоиспеченного монополиста.
Вот как Александр Рыклин объясняет суть этих действий, которые на первый взгляд выглядят даже странными. Действительно, какое американскому Минюсту дело до швейцарской компании, пусть и с большим оборотом капитала?
Имитировав атаку на «Газпром», США ясно дают понять, что будут всеми силами противодействовать мировой экспансии крупнейшей российской компании. Посмею предположить, что это противодействие может быть весьма эффективным. Но главное, демарш американского правительства есть прямой намек российской стороне. Мы категорически против масштабного вырастания «Газпрома» в мировую экономику. Не услышите намека, получите международный коррупционный скандал с непредсказуемыми последствиями. Похоже, это жесткое предупреждение направлено к конкретному лицу, а именно президенту Российской Федерации. Владимиру Путину.
Автор статьи обращает внимание и на время, когда вспыхнул скандал вокруг «Росукрэнерго».
Особая пикантность ситуации в том, что предупреждение сделано фактически накануне саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, несомненно, главного внешнеполитического события в России в этом году. Надо думать, американцы уже владеют информацией, что с этой самой «Росукрэнерго» далеко не все чисто. Эксперты давно обратили внимание на то, что основная стратегия российских властей в отношении крупнейших государственных компаний – максимальная инкорпорация инкорпорирование их в международный бизнес, превращение в транснациональные компании с одновременным привлечением известных западных топ-менеджеров в качестве руководителей высшего звена. Цель такой стратегии очевидна – размыть бизнес-историю отечественных корпораций, повязав западное бизнес-сообщество и ограничив тем самым возможность проведения масштабных международных расследований в отношении этих компаний в будущем. Вот американцы решили предупредить наших руководителей. Вы, конечно, ребята хитроумные, но такой индульгенции мы вам не выпишем. И вообще, успокойтесь чуть-чуть. Получили Шрёдера и радуйтесь, но на больше рассчитывать не стоит. Хотите прятаться? Прячьтесь в Белоруссии, а в Европу не суйтесь.
Я спросил у Александра Рыклина, какими возможностями, по его мнению, располагает мировое сообщество, чтобы противостоять нынешней политике Кремля в энергетической сфере. Вот что он ответил.
На первый взгляд сейчас может показаться, что такой альтернативы не существует. Однако, не будем забывать, что все-таки все мировое сообщество сегодня работает над новыми энергетическими источниками, и цена на нефть как бы сама за себя говорит. Уже очевидно, что мировому сообществу довольно сложно будет дальше жить такой ценой на нефть. Поэтому я думаю, что вот та эйфория, которая во многом присутствует сегодня у российских властей по поводу этой заоблачной цены на нефть, это, в общем, временное явление. Как-то у меня есть ощущение, что мир справится с этой проблемой.
Это был обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Среди погибших – россиянин. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку после того, как вчера король Гинендра пообещал возобновить работу парламента. Однако в столице страны Катманду пройдет массовая манифестация. Главы стран СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, увеличилась за последнюю неделю более чем на 8%, достигнув примерно 245 миллиардов долларов. Таким образом, «Газпром» по этому показателю вышел на пятое место в мире, опередив американскую банковскую корпорацию «Ситигрупп», капитализация которой составляет сейчас почти 240 миллиардов долларов. По своей стоимости «Газпром» по-прежнему опережает американские корпорации ExxonMobil, General Electric, Microsoft, а также британская British Petroleum. Говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
«Газпром» достиг невиданных высот для российской компании в мировой экономике. Компания стала третьей по уровню своей капитализации в нефтегазовом секторе после ExxonMobil и после British Petroleum. Мы взяли бронзу, хотя находимся в нескольких шагах от серебра. Компания ставит перед собой масштабные амбициозные цели и, по-видимому, уровень капитализации в 300 миллиардов американских долларов не является пределом.
Существующие темпы роста внутреннего потребления и экспорта российского газа уже в ближайшем будущем приведут к его острому дефициту, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян. В частности, он объясняет это тем, что имеющиеся месторождения переходят в стадию снижения объемов добычи, а новые участки находятся в зоне сложных географических и климатических условий, требующих для их разработки огромных инвестиций и инновационных технологий. По оценке экспертов института, в 2020 2010 году объем дефицита газа в стране может достичь 120 миллиардов кубометров, а в 2020 превысить 340 миллиардов. В целом, по словам генерального директора института Юрия Саакяна, государству следует увеличивать объемы инвестиций в модернизацию инфраструктуры естественных монополий.
Бюджет развития естественных монополий формируется по остаточному принципу, и, естественно, его на все не хватает. Кроме того, очень длительный период времени, в 90-х годах вообще не проводилось никакого финансирования. И поэтому все эти болячки накопились. И, естественно, за один раз, с какими бы крепкими, мощными не были естественные монополии, они не смогут решить эти проблемы сами. Государство, которое является основным акционером этих естественных или инфраструктурных отраслей, должно взять определенное бремя финансирования именно вот таких проектов по восстановлению и модернизации их инфраструктуры.
Японская автомобильная компания Nissan намерена инвестировать 200 миллионов долларов в строительство собственного автосборочного завода в России, говорится в сообщении компании. По планам, предприятие будет построено в пригороде Санкт-Петербурга и начнет выпуск автомобилей в 2009 году. Мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. На нем планируется собирать две или более модели, название которых пока не сообщается. Наиболее продаваемыми в России сейчас являются легковые «Альмера» и «Примера», а также внедорожники «Экстрейл». Российская компания «Автотор» начала в Калининграде производство двух моделей автомобилей китайской компании «Шерри» – легкового «Амулет» и компактного внедорожника «Тигго». По оценке председателя совета директоров «Автотора» Владимира Щербакова, до конца 2006 года на предприятии будет собрано до 17 тысяч таких автомобилей. Цена легковой модели «Амулет» состоит от 9,5 до 10,5 тысяч долларов в зависимости от комплектации, а внедорожника «Тигго» от 14 до 17 тысяч. Министерство транспорта России предлагает с 2007 года компенсировать убытки от пассажирских железнодорожных перевозок в стране из федерального бюджета, а не за счет доходов от перевозки грузов, заявил министр Игорь Левитин. Ранее сообщалось, что в 2005 году потери государственной компании «Российские железные дороги» от пассажирских перевозок составили почти 60 миллиардов рублей, говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Справедливо надо было бы сказать, что речь идет о финансировании убыточных пассажирских перевозок из результатов деятельности компании. Хотя принятая формула перекрестное субсидирование пассажирских за счет грузовых перевозок. Ничего в этом исключительного в нашей стране нет. Дело в том, что пассажирские перевозки в целом убыточные везде, во всем мире. И везде, во всем мире государство субсидирует эту убыточность.
Объем инвестиций в строительство новых энергетических мощностей в России для осуществления проектов по экспорту электроэнергии в Китай к 2015 году может составить 12 миллиардов долларов, сообщил помощник российского президента Виктор Иванов. Активное сотрудничество в области широкомасштабного экспорта энергии из России на китайский рынок, по его мнению, будет способствовать не только укреплению экономического сотрудничества между двумя странами, но и поддержанию энергетической безопасности в Тихоокеанском регионе в целом. Нью-Йоркская фондовая биржа представила новый индекс, который будет рассчитываться с учетом котировок всех российских компаний, представленных на зарубежных торговых площадках, в том числе и в Нью-Йорке. По мнению министра финансов России Алексея Кудрина, появление этого инструмента будет способствовать привлечению дополнительных иностранных инвестиций на российский фондовый рынок.
Здесь, на Нью-Йоркской бирже, придуман очень хороший новый инструмент, показывающий развитие российского бизнеса. Я уверен, что он привлечет дополнительное внимание к инвестициям в российский фондовый рынок, тем более, что Россия отменит все ограничения на движение капитала и станет конвертируемой валютой и конвертируемым рынком.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 43 копейки, на завтра 27.42. Евро сегодня стоит 33 рубля 95 копеек, курс на среду 33.96. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На юге Испании уже 11 лет как существует очень необычный музей. Он посвящен некогда обитавшим в этих местах легендарным андалузским разбойникам – Бандолерос.
рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Музей находится в городке Ронда, в самом центре горного массива Сьерра-Морена, к северу от знаменитого курорта Марбелья. В течение нескольких столетий эти места пользовались в Испании дурной славой. Здесь нельзя было ни проехать, ни пройти, чтобы не попасть в руки разбойников-бандолерус. Память о них сохранилась и в полицейских хрониках, и в литературе, и в народных легендах. Вот и решили местные жители посвятить разбойникам музей. Собрали материалы, фотографии, старинное оружие, одежду и так далее. Сегодня этот музей, возникший как частная инициатива, является главной достопримечательностью Ронды, привлекающей тысячи туристов. Рассказывает его директор Хисус Диас. Целью открытия музея в 1995 году было воссоздание истории испанских разбойников. В этой истории существует два периода. Первый романтический. Это конец 18-го, начало 19-го столетия. Появление разбойников было вызвано социальными причинами, утратой земли крестьянами, свирепостью и несправедливостью правосудия, от которого можно было укрыться только в горах. Главными действующими лицами второго периода с конца 19 века до 30-х годов 20 века были уголовники, которые уходили в горы исключительно для того, чтобы грабить. История сохранила имена самых знаменитых бандолерос первого романтического периода, ну а народная молва наградила их лучшими качествами – добротой, силой, умом, красотой и даже галантными манерами. Всегда элегантно одетый красавец Хосе Мария по кличке Темпранильо, что в переводе означает «молодой да ранний», непременно помогал дамам, когда они выходили из дилижанса, остановленного разбойниками на дороге. «Сеньора, ваши очаровательные ручки не нуждаются в этих вульгарных украшениях», — говаривал Темпранильо, снимая с дам перстни и браслеты. При этом он никого не убивал и даже оставлял пассажирам деньги на дорогу. Темпранильо называли королем Сьерры-Морены. О нем складывали песни, которые до сих пор поют в Ронде на народных праздниках. Директор музея Хесус Диас. Классический образ бандолеро – это образ щедрого благородного разбойника. Примером могут служить Диего Корьентес, Хосе Мария Темпранильо, Эль Трагабучес, Хуан Кабальеро и другие. Они считались народными заступниками, грабили богатых и отдавали награбленное бедным. Это были испанские Робин Гуды. Разбойниками становились в основном разорившиеся крестьяне и контрабандисты, которых преследовали за незаконную торговлю табаком. Ну а Тореадор Трагабучес, к примеру, подался в разбойники после убийства изменившей ему жены. Бунтарем против несправедливости был Диего Корьентес, первый из разбойников-романтиков, живший еще в 18 столетии. За его голову севильский градоначальник назначил 10 тысяч реалов. За деньгами явился сам Корьентес. Проник в кабинет чиновника. «Ваша милость, перед вами моя голова. Прошу обещанные деньги», — заявил разбойник, наставив на градоначальника пистолет. Забрал деньги и раздал их бедным. Ну а последний андалузский бандолеро из Ронды, Хуан Хосе Мингольо по кличке Длинноногий, был убит гражданскими гвардейцами, испанскими жандармами в 1934 году. Попался он на браконьерстве. Уж очень любил поохотиться в свободное от разбоя время. Хесус Диас, директор музея в Ронде. Безусловно, самым знаменитым бандолеро был Хосе Мария Темпранильо. У него любопытная судьба. Этот разбойник обложил налогом принадлежащие государству дилижансы, которые пересекали район Сьерры-Морены. Затем его простили и назначили командиром так называемого отдельного эскадрона общественной безопасности Андалузии. Он не был военным, но когда появлялся в гарнизонах, его встречали с военными почестями. Так что из разбойника он превратился в уважаемого стража порядка. Впрочем, перевоспитался не один Темпранильо. Когда Испанию захватили войска Наполеона, бандолеро сделались патриотами-партизанами, и не было им равных в борьбе с захватчиками. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как сегодня, 20 лет спустя, вспоминают Чернобыльскую катастрофу в Белоруссии и о судьбе некоторых пострадавших во время ликвидации аварии. Кроме того, мы вернемся к теме терактов на египетском курорте Дахаб. И вас ждет наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», в основном посвященная иранской ядерной программе и возмущению мирового сообщества по поводу позиции Тегерана. Слушайте «Радио Свобода».
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.